Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Пчелы», аяты 96-97.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
То, что у вас, истощится, а то, что у Аллаха, вечно. А тем, которые терпеливо сносили лишения, мы непременно воздадим награды, превосходящие то, что они содеяли. Тех верующих, которые вершили благие дела, будь они мужчины или женщины, мы непременно воскресим, даруем им прекрасную жизнь и воздадим награды лучшие, чем их деяния.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Уважаемые радиослушатели, в продолжении беседы о провинции Систан-Белучистан на юго-востоке Ирана, сегодня мы хотим вкратце ознакомиться с остальными важными городами этой провинции, таким как Захедан, Ираншар, Сараван и Хаш. Захедан – административный центр провинции Систан-Белучистан. Находясь на пересечении шоссейных магистралей из Пакистана, Индии, Хорасана, Кермана и Белучистана, пользуется выгодным географическим положением. Путешественники, отправляющиеся в Европу, прибывают в Иран через Захедан, проехав центральные районы страны и через северо-западную границу выезжают в Турцию. Захедан с его столетней историей считается относительно новым городом вблизи границы с Пакистаном и Афганистаном. Город Хаш находится в 190 километрах к югу от Захедана в провинции Систан-Белучистан. Хаш – это довольно старинный город, историю которого восходит к периоду правления Надир-Шаха. Просторные плодородные равнины превратили этот район в сельскохозяйственный полюс провинции. Гора Тафтан высотой 4100 метров находится к северо-востоку от города Хаш. Эта гора со своими зелеными лонами и красивыми родниками минеральной воды постоянно притягивает сюда поклонников природы и в разные времена года служит базой для спортсменов и альпинистов, приезжающих сюда со всех концов страны. Ираншахр расположен в центральной части Белучистана в 365 километров к югу от Захедана. Ираншахр в старину назывался Фахра, в значении «большой город». Во время вторжения Александра Македонского это был зеленый и благоустроенный район, который под влиянием разных факторов постепенно стал разрушаться. Но в эпоху правления Каджаров два века назад постепенно получил развитие и на сегодня стал одним из полюсов привлечения населения, центром промышленности и производства сельскохозяйственных продуктов провинции Систан-Белучистан. В этом районе насчитываются многочисленные ценные исторические памятники, среди которых можно выделить старый замок Пишин, цитадель Чехель-Дохтар, 40 дочерей, крепости Бампур-Сарбаз, солдат. Самый восточный город провинции Систан-Белучистан – это Сараван, расположен в 352 километрах от административного центра провинции Захедана. Сараван первоначально был деревней под названием Шестон и постепенно получил развитие. В районе Сараван обнаружены ценные исторические находки, относящиеся к доисламским временам. Среди важнейших древних памятников Саравана можно выделить холм Калатак, холм Сейд Миромар, холм Махтаб Хазане, относящийся к 5000-летию до нашей эры, и холм Мил Мард. Уважаемые радиослушатели, после знакомства с городами провинции Систан-Белучистан, мы хотим представить вам современного революционно настроенного ученого профессора Амира Тавакколы Камбузии. От Захедана до деревни имени Калата Камбузия пролегает не столь длинный путь. Этот путь, ведущий в глубину пустыни, пройден множеством ученых, востоковедов и исследователей, страстно желавших встретиться с покойным профессором Камбузия. Профессор Камбузи родился в 1904 году в Тегеране. Начальное и среднее образование он получил в духовных семинариях Тегерана и Мешхеда, а высшее – в Ташкентском университете. Профессор Камбузия имел докторскую степень в области права и истории. Он свободно разговаривал на семи языках. Он вместе со своим соратником Мухаммадом Такиханом Письяном боролся с шахским режимом. В результате он был сослан в Захидан. Доктор Камбузи, который боролся с режимом Пехлеви на стороне оппозиции, подвергался постоянному наблюдению и давлению со стороны разведслужбы режима. Он под Захидан продолжил свои исследования, сельскохозяйственную и садоводческую деятельность на краю пустыни. И в Калате Камбузия создал библиотеку, которая во время его смерти насчитывала 25 тысяч томов книг. После подозрительной смерти профессора Камбузи в 1974 году наемники режима Пехлеви закрыли его библиотеку и ограбили множество имевшихся в ней редких экземпляров и документов. Личная библиотека покойного профессора Камбузи, в зале которой захоронили его тело, на сегодня управляется при содействии местного управления исламской культуры и ориентации в качестве исследовательского центра. Ее посещают поклонники культуры и искусства. Примечательно, что сочинение покойного профессора Камбузи превышает 80 заглавий, частично касающихся разоблачения облика международного сионизма. Дорогие друзья, заключительная часть сегодняшней передачи посвящается более глубокому ознакомлению с изделиями кустарной промышленности провинции Систан-Белучистан. В провинции Систан-Белучистан кустарная промышленность имеет особое экономическое значение и с точки зрения доходности занимает третье место после сельского хозяйства и скотоводства. В настоящее время главными отраслями кустарной промышленности в этой провинции являются ковроткачество и изготовление паласов, вышивка, пришивание металлических монеток, валение войлока, гончарство и плетение циновок. Сия передача бегло ознакомит вас с некоторыми отраслями местной кустарной промышленности. Одним из ценнейших видов местной кустарной промышленности и самобытного искусства района Белучистан является вышивка. Это искусство свидетельствует о наличии чувства прекрасного и упорства среди белучских женщин. Белучская вышивка – сложный секрет изготовления, который известен лишь белучским женщинам и девушкам, характеризуется орнаментами, вдохновленными особым племенным качествами белучской национальности. Поэтому об этом виде вышивки упоминается как белучской вышивки. Белучская вышивка, слава которой дошла до самых дальних краев, является очень старым домашним искусством. Итальянский путешественник Марко Поло в своих воспоминаниях рассказывает о большом мастерстве женщин Кермана и Мекрана Белучистана в деле вышивки, узорного шифтя, вышивания шелком и золотом с разными узорами и цветами в пологе и подушке. Вышивка, то есть украшение простой и дешевой ткани, приятной окраской и орнаментами, имеет немало симпатий среди белучек. Это хорошее олицетворение терпения и искусства. В сотворении изделий ценного искусства вышивки замешаны лишь человеческие руки, нитка и игла. Качество изделия зависит от вкуса и зрения женщин-художников. Искусство вышивка в прошлом имело местное потребление и было неизвестно, и вообще употреблялось для украшения местного платья белуджек. Но в последние годы, благодаря усилиям организации кустарной промышленности Ирана, в этом районе было внедрено разнообразие в производство вышиваемых изделий, таких как скатерти, покрывала, кошелки, абажуры и многое другое. К счастью, это ценное искусство широко встречено любителями традиционных и художественных продуктов. Ежегодно в разные страны мира экспортируют некоторое количество ценных и интересных рукодельных изделий. Другой отраслью кустарной промышленности, присущей женщинам Белучистана, является вышивка-монетка. Монетки обычно используются белуджами для украшения кровати или шеи верблюда во время свадебных церемоний, либо же вывешиваются на стенах. Искусство вышивания монетками в Белучистане, как и другие виды вышивки, имеет долгую историю и широко распространено почти во всех сельских районах провинции. Главным сырьем, используемым для производства вышитых монеткой продуктов, является пестрая полированная ткань, пуговицы, зеркала, блески и разноцветные бусины. Разумеется, что кустарная промышленность провинции Систан-Белучистан не ограничивается таким исключительно декоративного искусства, как вышивка, а охватывает и такое самобытное искусство, как гончарство. Эта профессия в Белучистане связана с названием деревни Гольпурган вблизи Саравана. Гончарство в этом районе производится женщинами, а мужчины помогают в деле подготовки почвы для керамики. Интересно, что гончарство в этом районе производится вручную традиционным методом, поэтому созданные здесь гончарные изделия отличаются особой самобытностью и пользуются большим спросом внутри Инджана и в соседних странах.
Для вас. Здравствуйте, дорогие слушатели, поклонники курсов по фарси. Мы рады предложить вашему вниманию очередной урок из курса «Фарси для вас». Мы намерены в нескольких уроках ознакомить вас с путями сообщения Ирана. Изучение истории Ирана непременно ассоциируется с Великим Шелковым путем. Это один из древнейших путей сообщения, который связывал Восток и Запад. Шелковый путь начинался с Китая, проходя через Иран, протягивался к западу и заканчивался в Риме. Шелковый путь имел, конечно, разные ответвления, одно из которых шло в Египет. Этот исторический путь, который за несколько столетий до нашей эры служил путем сообщения между странами с 1 по 11 столетия, вносил огромный вклад в развитие торговых и культурных отношений между разными народами. Китайцы перевозили свои товары, в основном шелк, в другие страны, в том числе и Иран, и обменивали их на иранские товары. Об этом и разговаривают Мухаммад и Саид. Вначале обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока. Газета.
Рузнаме.
Рузнаме.
Информационный.
Хабари.
Хабари.
Путь.
Джаде.
Джаде.
Шелковый.
Абришам.
Абришам.
написано.
Невеште шоде аст.
Невеште шоде аст.
Он намерен.
У каст дорад.
У каст дорад.
Он намерен восстановить.
У каст дорад боссази конад.
У каст дорад боссази конад.
Части.
Бахшхай.
Бахшхай.
Пределы, границы.
Марзха.
Марзха.
Географический.
Джографияи.
Джографияи.
Я слышал.
Ман шенидех ам.
Ман шенидех ам.
Кое-что.
Чизхай.
Чизхай.
Путь.
Масир.
Масир.
Снова, заново.
Дубаре.
Дубаре.
Восстанавливается.
Базсази мишавад.
Бассази мишавад.
Связывал.
Васл микарде аст.
Васл микарде аст.
Китай.
Чин.
Чин.
На самом деле.
Дар ваке.
Дар ваке.
Начинался.
Шуру ми шоде.
Шуру ми шоде.
Запад.
Гарб.
Гарб.
Восток.
Шарг.
Шарг.
Европа.
Урупа.
Урупа.
Город.
Шахр.
Шахр.
Рим.
Ром.
Ром.
Протягивался.
Эмтедад мияфте аст.
Эмтедад мияфте аст.
Давность.
Кедмат.
Кедмат.
Ты знаешь.
То мидани.
То мидани.
Насколько?
Чекадр.
Чекадр.
Настолько.
Инкадр.
Инкадр.
Относится к.
Марбут бе.
Марбут бе.
Столетия.
Карнха.
Карнха.
До нашей эры.
Каблаз милад.
Каблаз милад.
Я не думал.
Ман фекр неми кардам.
Ман фекр неми кардам.
Связи.
Эртебат.
Эртебат.
Народ.
Меллат.
Меллат.
Народы.
Мелал.
Мелал.
Разный.
Мухталиф.
Мухталиф.
Более древний.
Кадимитар.
Кадимитар.
Мы предполагали.
Ма фекр ми кардим.
Ма фекр ми кардим.
Древние времена.
Доране бастан.
دوران باستان.
ایران،
ایران،
ایران.
ترکیه،
ترکیه،
ترکیه.
یگیپت،
مصر،
مصر.
سویزی،
ارتباطات،
ارتباطات.
ترگووی،
تجاری،
تجاری.
آنی ایمیلی،
آنها داشته اند،
آنها داشته اند.
تی گواریش،
تو میگویی،
تو میگویی.
پراویلنا،
درست،
درست.
وپروس،
مسئله،
مسئله.
указано на это،
به آن اشاره شده است،
به آن اشاره شده است.
они покупали،
آنها می خریدند،
آنها می خریدند.
товары،
کالاها،
کالاها.
آنی پردوالی،
آنها می فروختند،
آنها می فروختند.
نزوانی،
نام،
نام.
رنشه،
قبلن،
قبلن.
او،
در مورد،
در مورد.
ничего я не слышал،
من چیزی نشنیده‌ام،
من چیزی نشنیده‌ام.
گیوگراف،
جغرافیدان،
جغرافیدان.
نیمیتسکی،
آلمانی،
آلمانی.
اوکلا،
حدود،
حدود.
150،
150،
150.
اون вибрал،
او انتخاب کرده است،
او انتخاب کرده است.
А теперь наведаемся к Мухаммаду и Саиду. Мухаммад читает газету. Ему на глаза попадается статья о великом шелковом пути, и после этого завязывается разговор с Саидом. Внимание, пожалуйста.
در روزنامه خبری در مورد جاده ابریشم نوشته شده است. ایران قصد دارد بخش‌هایی از جاده ابریشم را در مرزهای جغرافیایی خود بازسازی کند.
Тут в газете сообщение о шёлковом пути. Иран намерен восстановить части шёлкового пути в своих географических пределах.
من هم چیزهایی شنیده ام. مسیر جاده ابریشم در ایران دوباره بازسازی می شود.
Я тоже слышал кое-что. Шелковый путь в Иране заново восстанавливается.
این جاده چین را به ایران وصل می کرده است. درست است؟
Этот путь связывает Китай с Ираном, верно?
در واقع این جاده از چین شروع می شده و تا شرق اروپا یعنی شهر روم امتداد می یافته است.
На самом деле этот путь начинался с Китая и протягивался до Восточной Европы, вплоть до города Рима.
می دانی این جاده چقدر قدمت دارد؟ قدمت آن مربوط به قرنها قبل از میلاد است.
Знаешь, какая давность у этого пути?
Его давность восходит к нескольким столетиям до нашей эры.
فکر نمی کردم این جاده اینقدر قدمت داشته باشد.
Не думал, что этот путь такой древний.
ارتباط ملل مختلف قدیمی تر از آن است که ما فکر می کردیم.
Связь между разными народами древнее, чем мы предполагали.
بله، در دوران باستان چین، ایران، ترکیه، روم و مصر با هم ارتباطات تجاری داشته اند.
Да, в древности Китай, Иран, Турция, Рим и Египет имели друг с другом торговые связи.
درست میگویی. در این روزنامه هم به این مسئله اشاره شده است.
Ты прав. В этой газете также указано это обстоятельство.
مردم ایران ابریشم چینی ها را می خریدند و کالاهای خود را به آنان می فروختند.
Иранцы покупали шелк у китайцев и продавали им свои товары.
می دانی نام این جاده قبلن جاده ابریشم نبوده است؟
Знаешь, что раньше этот путь не носил название шелковый?
نه، در مورد نام آن چیزی نشنیده هم.
Нет, об этом ничего не слышал.
در اینجا نوشته که یک جغرافیدان آلمانی حدود 150 سال پیش این نام را برای جاده ابریشم انتخاب کرده است.
Здесь написано, что около 150 лет назад немецкий географ выбрал это название для шелкового пути. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Саидом, в этот раз без перевода.
در روزنامه خبری در مورد جاده ابریشم نوشته شده است. ایران قصد دارد بخشایی از جاده ابریشم را در مرزهای جغرافیایی خود بازسازی کند.
من هم چیزهایی شنیده هم. مسیر جاده ابریشم در ایران دوباره بازسازی می شود.
این جاده چین را به ایران وصل می کرده است. درست است؟
در واقع این جاده از چین شروع می شده و تا شرق اروپا یعنی شهر روم امتداد میافته است.
میدانی این جاده چقدر قدمت دارد؟ قدمت آن مربوط به قرنها قبل از میلاد است.
فکر نمی کردم این جاده اینقدر قدمت داشته باشد.
ارتباط ملل مختلف قدیمی تر از آن است که ما فکر می کردیم.
بله، در دوران باستان چین، ایران، ترکیه، روم و مصر با هم ارتباطات تجاری داشته اند.
درست میگویی. در این روزنامه هم به این مسئله اشاره شده است.
مردم ایران ابریشم چینی ها را می خریدند و کالاهای خود را به آنان می فروختند.
می دانی نام این جاده قبلن جاده ابریشم نبوده است؟
نه، در مورد نام آن چیزی نشنیده هم.
در اینجا نوشته که یک جغرافیدان آلمانی حدود 150 سال پیش این نام را برای جاده ابریشم انتخاب کرده است.
Как вы слышали, «Шелковый путь» – относительно новое название. Поводом для выбора такого названия стал, наверное, тот факт, что по этому пути Китай экспортировал в другие страны в основном шелк. Эта дорога способствовала развитию торговых и промышленных связей между разными народами, давая им возможность ознакомляться с культурой, обычаями и традициями друг друга. В древние времена этот путь связывал Китай с Самаркандом и Бухарой, сегодняшним Узбекистаном, Ираном и Египтом. Шелковый путь протягивался из Ирана в сторону Турции и Рима. Шелковый путь известен также как путь диалога между восточными и западными цивилизациями. Восстановление этого пути и окрестных караван-сарая в Иране будет большой заслугой в деле сохранения исторических памятников в мире.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Коран – это книга, которая способствует совершенству человека и ниспослана Богом пророку Мухаммаду, да благословит Аллах его и его семейство, для руководства на путь, обеспечения счастья в мире бренном и вечном, и призывает человечество к служению Богу и проявлению смиренности и покорности перед Богом. Величие этого небесного писания выше человеческого сознания. Поэтому для того, чтобы постичь различные масштабы величия и блага Корана, человек вынужден обратиться за помощью к обладателям божественных знаний и тем, кому открыты таинства этой великой книги, коими поистине являются пророк и непорочные члены его дома. И тогда, благодаря их учению, можно постичь величие Корана. В хадисе со слов посланника Аллаха говорится: «Коран – это стол, накрытый Богом, так воспользуйтесь же этим приемом, покуда сможете». Коран – это яркий свет и полезный бальзам. Выучите и освойте его, потому что если вы выучите его, Бог дарует вам славу. Его светлость Али, да будет мир с ним, в этой связи говорит: «Чтение священного Корана способствует упрочению веры». Друзья, сегодня мы поговорим о Коране и чтении этого небесного писания мусульман. Оставайтесь с нами. Коран является книгой божественного руководства и вечным чудом пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. Коран буквально означает «чтение», следовательно, чтобы постичь содержимое этой божественной книги, необходимо в первую очередь прочитать ее. Чтобы, постигнув смыслы и значения и применив в жизни предписание Корана, удостоиться божественного руководства. Таким образом, коранические аяты, хадисы непорочных членов дома пророка подчеркивают, что для того, чтобы удостоиться истинного счастья в этом мире, в мире загробном, необходимо читать Коран. Священный Коран в последнем аяте суры «Аль-Муззамиль», закутавшийся, повелевает: «Читайте из Корана столько, сколько вам доступно». Коран, сура 73, аят 20. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Набожный человек должен выучить Коран, прежде чем его настигнет смерть, а если же все же не настигнет смерть, чтобы он в тот момент был занят изучением Корана». К Когда человек встречается с известным человеком, каким-либо деятелем или личностью, он ведет себя весьма вежливо и старается быть красиво одетым. Чтение Корана можно сравнить с тем, как человек собирается встретиться со священным небесным писанием и его создателем, то есть Всевышним и Всемогущим Богом. Ведь читать Коран все равно, что говорить с Богом. Рассказывают со слов пророка, что его светлость сказал: «Всякий, кто хочет поговорить с Богом, пусть читает Коран». С другой стороны, чтец Корана становится объектом обращения Всевышнего, а когда Бог разговаривает с нами, мы должны соблюдать все необходимые почести, какие следует соблюдать в присутствии Бога, чтобы, во-первых, удостоиться максимальной милости и любви Всевышнего, а во-вторых, максимально воспользоваться благами Аллаха. Так как Коран – это слово Бога, необходимо помнить, что чтение этого небесного писания должно отличаться от чтения простой книги. Следовательно, тот, кто читает Коран, должен соблюдать некоторые правила и нормы. Одним из таких правил является внешняя чистота человека. Всевышний в 79-м аяте суры «Аль-Вакиа» повелевает: «Пусть к нему прикасаются только очистившиеся». Коран, сура 56-я. Аят 79. Поэтому, когда человек хочет прикоснуться к строчкам Корана, он должен совершить малое омовение – вуду. В целом считается мустахаб, то есть рекомендуемым, чтобы человек, который захотел почитать Коран, имел малое омовение – вуду. Другой рекомендацией для человека, который собирается читать Коран, является гигиена полости рта. Рассказывают, что одной из особенностей пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство, во время богослужения, особенно во время чтения Корана и намаза, было то, что его светлость чистил зубы и призывал мусульман следовать его примеру. Его светлость сказал: «Содержите в чистоте путь Корана». Сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, в чем заключается путь Корана?» Его светлость ответил: «Это ваши рты». Они спросили: «Как это сделать?» Посланник Аллаха ответил: «Чистить зубы». Когда человек хочет что-то сделать, он обязательно должен подготовиться, и было бы хорошо, если бы человек подготовился, прежде чем войти в атмосферу Корана. А сделать это можно посредством молитвы. В хадисах от непорочных членов дома пророка Мухаммада приводится много молитв, которые следует читать перед тем, как начать читать Коран. Здесь мы хотим привести молитву, которую читал его светлость имам Садык, да будет мир с ним, прежде чем начать читать Коран. «О Аллах, я свидетельствую, что этот Коран является той самой книгой, которую ты ниспослал посланнику своему Мухаммаду, да благословит Аллах его и его семейство, и это твои слова, которые ты передал через посланника твоего». «О Аллах, я прошу тебя сделать так, чтобы мой взгляд на Коран ты засчитал как богослужение, чтобы чтение Корана напоминало мне о тебе и служило зикром, размышление же над аятами, чтобы служило мне поучением. Сделай так, чтобы оказался я в числе тех, которые черпают назидание, зачитывая твои наставления в Коране и воздерживаются от греховного. О Аллах, сделай так, чтобы я, изучая предписания твоей религии, задумывался над аятами и законами Корана». Всевышний в 98-м аяте суры «Ан-Нахль» «Пчелы» повелевает: «Когда ты читаешь Коран, то ищи прибежище от побиваемого камнями шайтана у Аллаха». Сам Бог призывает тех, кто читает Коран, искать убежище у Него. Поэтому посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, перед тем, как читать Коран, произносил следующую фразу. «Ищу убежище от побиваемого камнями шайтана у Аллаха». Безусловно, человек должен реально воспользоваться этим убежищем, чтобы действия шайтана оказались тщетными. Бог дал нам прибежище и исправил нас посредством Корана. Священный Коран, обращаясь к пророку ислама, повелевает: «Читай во имя Господа твоего». Коран, 96-я сура, аят 1. Все суры священного Корана, за исключением 9-й суры, которая называется «Ат-Тауба», «Покаяние», начинаются со слов
«Бисмиллахиррахманиррахим».
«Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». На самом же деле «Во имя Аллаха» – это священный лозунг мусульман, который они произносят перед началом любого дела или слова, чтобы поставить печать Аллаха на этом деле или слове. Другим важным моментом во время чтения Корана является то, что это небесное писание желательно читать с листа. Один из подвижников имама Джафара Садыка, да будет мир с ним, по имени Исхак бен Амар, спросил у светлости: «Да будет принесена тебе в жертву моя жизнь. Я знаю Коран наизусть. Как мне лучше читать Коран, по памяти или с листа?» Имам Садык, да будет мир с ним, сказал: «Читай Коран и смотри текст на бумаге, ибо это лучше. Разве ты не знаешь, что смотреть на текст Корана – богослужение?»
Аллахумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад.
Познакомимся с исламом. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире и предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом». Как вы помните, в нашей прошлой передаче мы затронули вопросы единобожия, и сегодня мы продолжим обсуждение этой темы. Оставайтесь с нами. Обсуждая тему признания Бога и Его единства, для многих возникает вопрос: как можно познать несравненного Творца, если он недоступен глазу? Ньютон, известный ученый XVIII века, построил Солнечную систему при помощи маленьких и больших шариков и связал их веревками и ремнями таким образом, что все они пришли в движение планет, аналогичное движению планет Солнечной системы. Однажды друг Ньютона, не веривший в Бога, пришел к нему домой и, увидев аппарат, спросил с удивлением: «Кто построил этот аппарат?» Ньютон ответил: «Никто. Этот аппарат возник сам по себе». Друг Ньютона ответил: «Разве может быть такое? Тот, кто соорудил это устройство, гений». Ньютон ответил: «Дорогой друг, этот аппарат всего лишь маленький образец Солнечной системы. Как же вы можете, заявляя, что мир со всем его величием и красотой возник сам по себе?» После такого аргумента друг Ньютона проснулся от сна невежества. Да, друзья, самым простым и лучшим способом познания Бога является изучение необъятного мира сущего. Священный Коран говорит о сотворении существ и всего мира как о божественных символах и приглашает людей, которые находятся в поисках истины, лицезреть признаки сотворения и размышлять о них, чтобы осознали сущность великого Творца и его безграничную силу и великолепие. В 43-м аяте суры «Свет» Всевышний вопрошает: «Разве ты не видишь, что Аллах рассеивает облака, потом сгоняет их вместе, затем обращает в тучи, из которых, как ты видишь, ниспадает ливень? И Он низвергает с неба горы туч, полных града, поражает им, кого захочет, и отгоняет, от кого захочет. Блеск Его молнии чуть не ослепляет людей». Любое явление, где прослеживается порядок, подтверждает наличие наводящего порядок, и чем сложнее будет порядок в комплексе, тем больше он будет доказывать существование мудрого и знающего Создателя. Согласно мнению ученых, во всем существующем в мире господствует удивительный порядок. В Солнечной системе планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс и другие планеты систематически по определенной орбите движутся вокруг Солнца. Механизм движения и расстояние этих планет полностью связаны с жизнью на Земле, а его равновесие и точность настолько велики, что если в упорядоченном движении этих планет относительно Солнца возникнет какое-либо расстройство, жизнь на Земле подвергнется опасности. Один ученый после некоторых исследований в области природных явлений с удивлением заявил, что все частицы снега, падающего с неба, шестиконечные и подобны друг другу. Обратимся к животному миру. Пчелиный улей, к примеру, устроен так, что в центре его находится некий коридор, а дома пчел расположены по обе стороны этого коридора. Расстояние этих домов друг от друга равняется точно 11 миллиметрам, и оно никогда не меняется. Если бы не было этих расстояний, то либо мед не производился бы, либо пчелы не были бы способны жить». Немного задумаемся над устройством человеческой сущности. Составляющие члены человеческого существа установлены в упорядоченной форме. Согласно точной организации, каждый член занимает свое специальное место. Возьмем, к примеру, глаз. Сетчатка глаза с ее разными слоями устроена настолько точно, что говорит о том, что ее создатель обладал совершенными знаниями о законах физики относительно отражения света и оптического стекла. Посмотрев более внимательно, мы видим, что даже поступление пищи в желудок осуществляется согласно специальной и наложенной системе. Например, из 4 возможных путей поступления пищи в желудок – рот, горло, пищевод и ноздря – она поступает в желудок только через пищевод. Для этого, после того, как пища прожевалась, кончик языка прикрепляется к небу, закрывая тем самым дорогу для возврата пищи. Язычок перекрывает носовую полость. Клапан верхней части гортани, называемый надгортанником, закрывает гортань. И только клапан пищевода остается открытым и готовым к принятию пищи. Эти примеры и тысячи других удивительных явлений, которые мы наблюдаем в мире, показывают, что существует Творец и распорядитель этих точных произведений. И когда нас спрашивают, кто этот Творец, мы отвечаем: «Лучшая и высочайшая сущность, которую мы называем Бог».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях. в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.